Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Мишпатим. Сегодня мы будем читать с 6 стиха 23 главы книги Шмот. Поскольку у нас в этой главе нет сюжета, нет какой-то последовательности событий, не возникает необходимости возвращаться к содержанию предыдущих бесед, и мы прямо начинаем читать с 6 стиха 23 главы, в которой Всевышний обращается к судьям народа Израиля и дает им вот такое повеление: «Ло тате мишпат авьонха берибо». «Не суди бедного предвзято на его суде». В прошлый раз мы упоминали закон о том, что нельзя склонять приговор в пользу бедного из жалости. То есть, если мы знаем, что бедный не прав в своем суде, но он пострадает, а богатому, казалось бы, какой ему ущерб. Жалко бедного. И мы захотим из жалости исказить суд, Тора запрещает это делать. О чем наша нынешняя заповедь? Заповедь говорит о том, что мы можем подумать, этот бедняк, нищий, конечно, это он украл часы. Конечно, он не мог одолжить своему соседу 100 долларов, откуда у него взяться 100 долларов. И глядя на бедняка, мы уже каким-то образом решаем, кто прав, кто виноват, предвзято глядя на его бедность, на его бедственное положение. И Тора говорит: не делай так. Не суди бедняка предвзято, даже если это бедняк, даже если это нищий человек, ты не знаешь всех обстоятельств. Разберись тщательно в деле бедняка, так же, как ты разбираешься в любых других делах. И также точно надо относиться к делу, когда судятся два бедняка. И ты можешь сказать: час моей работы в суде стоит дороже, чем причина их склоки. Вот еще не досуг мне разбираться, кто у кого украл скалку. Нет, разбирайся, потому что ты работаешь не за деньги, ты служитель Всевышнего. Вникай в дела бедняков. В 7 стихе. Медвар шекер тирхак. Удаляйся от слов лжи. Разумеется, речь идет здесь о суде. А о каких случаях идет речь? Если у нас рассматривается дело некоего человека, который подозревается в краже. Мы знаем, что есть подозрение, что он злодей, в каких-то других вещах, в каких-то других вещах он виновен. И мы можем сказать: ну там мы его засадить не можем, там у нас нет доказательств, а здесь мы можем позвать лжесвидетельств и лжесвидетелей и обвинить его во лжи. Тора говорит: уклоняйся от слов лжи, удаляйся от лжи. Если человек не виноват по именно по этой статье смертной, не осуждай его. Килот здик раша, потому что я не оправдаю злодея. Если даже ты не сможешь его осудить, и тебе кажется, что это большое упущение упускать человека, которого можно было бы по подставной статье осудить, если уж он не уловится по основному своему греху. Всевышний говорит: не лги на суде. Я разберусь со всяким неправедным и не оправдаю злодея. Из этого есть очень много рассуждений, можно ли вообще лгать. И доходит до того, что люди говорят: если человек прячет еврейскую семью, пришли немцы и говорят: евреи есть, ну извини, брат, лгать не могу, поэтому скажу, что есть. И простее, не по-христиански было бы солгать. Еврейская традиция говорит, что мало того, что иногда можно лгать, иногда нужно лгать. Например, когда мы приходим на свадьбу, и мы участвуем в прославлении невесты, и мы не должны сказать ей: ну, ноги кривые, зато глаза голубые, правдиво и метко. Или сказать: и ноги кривые, и глаза косые. Ну, извини, правду матку буду тебе резать. Нет, надо восхвалять невесту, потому что мы исходим из того, что она прекрасна в глазах своего жениха. Другой случай. Мы встречаем человека, и он говорит: смотри, какую замечательную футболку я купил на распродаже 5 на 100. И мы можем сказать: вот ты Лопух, конечно. Тут за углом 6 за 100 эти футболки продаются. Вот ты пролетел. Нет, если человек имеет радость от покупки, не надо говорить ему, что он купил что-то не очень хорошее. Есть традиция, когда жена спрашивает, правда я сегодня уродливо выгляжу, правда я ужасно потолстела и вся отекшая, подумайте, действительно ли стоит говорить ей правду. И иногда это бывает опасно для мира в семье. 8 стих. «Вешохад ло тиках» – «взятки не бери». «Кишохад яавер пакахим» – «потому что взятка ослепляет зрячих», «вейсалев диврей цадиким» – «и искажает слова верные». Даже если мы знаем, что нам дают взятку, чтобы мы оправдали невиновного, чтобы совершилась справедливость, все равно нельзя взять взятку. Это очень строгий запрет, потому что сам факт получения взятки, сам факт наличия, так скажем, коррупции в судебной системе уже искажает судебную систему. Есть история о рабе Ишмаэле. Это был раввин эпохи Танаим, который сидел на суде, заседал в суде. Был работник у него, человек, который арендовал у него какой-то участок земли и в оплату каждую пятницу приносил плоды этой земли. Вот однажды человек пришел в четверг и принес рабе Ишмаэлю плоды. Рабе Ишмаэль сказал, а почему, прости, ты принес в четверг, а не в пятницу? Не то, чтобы у меня была большая разница. Человек сказал, просто у меня сегодня суд, я иду к тебе на суд. Я подумал, заодно уже занесу я тебе корзинку твоих же фруктов. Здесь рабе Ишмаэль даже не берет никакой взятки, это его фрукты ему принесли, ну, на день раньше, на день позже значения не имеет. Рабе Ишмаэль сказал, я думаю, что я не могу тебя судить, я поставлю тебя перед другими судьями. И он рассказывает, что он ходил и слушал, как же там разрешился процесс, потому что даже эта корзинка с фруктами сделала его предвзятым. И это говорит о том, что взятки в судебной системе опасны, они всю судебную систему искажают. Как только они появляются, перестает быть правда в обществе вообще. Социальный закон, общественные законы стоят на неподкупности судей. 9 стих. «Вегер ло тиллахец». «И не подавляй, не притесняй пришельца». «Веатем ядатем эт нефеша гер». «И вы знаете душу пришельца». «Ки герим аэтем бэрец Мицраим». «Ибо вы были пришельцами в стране египетской». Как вы думаете, какая заповедь больше всего повторяется в Торе? Это не заповедь о субботе, это не заповедь «не убей, не укради», это заповедь «не притесняй гера». Больше 10 раз Тора в разных вариациях повторяет эту заповедь нам, ссылаясь на то, что мы знаем душу гера. Мы были в Египте, мы помним, что было в Египте, мы помним, каково это быть пришельцем. Ну, мы живем, мало ли, когда-то мои предки жили в Венгрии, в Польше, в Испании, я помню, как там было, как там жилось. Я помню, как живется на берегу Рейна и чем пахнет утренний воздух Будапешта. Едва ли я это помню. Но поскольку каждый год, каждый день, каждый час, в каждом поколении мы выходим из Египта, мы ощущаем это теснение, это желание вырваться из рамок приличного, из рамок привычного, простите. И это то ощущение, которое мы должны хранить, и как компас, свидетельство этого, мы не должны притеснять пришельца. Разное есть мнение отношений того, кто этот пришелец. Это тот, кто стал прозелитом, кто присоединился к еврейскому народу, или тот, кто поселился с нами по соседству. В Израиле живет много разных национальностей, есть черкесская община, цыганская община, армянская община и много разных других общин нееврейских. Как к ним относиться, как надо было к ним относиться во времена храма, И в любом случае, Тора в отношении всех пришельцев говорит, не притесняй, не изменяй суд в отношении пришельца, не суди против пришельца, потому что ты должен помнить душу пришельца, не забывай пришельца в себе, не только выходящего из Египта, не забывай, но и пришельца тоже не забывай. 10 стих. Шесть шаним тизра эт арцеха ве асафта эт твуата. В течение 6 лет засевай страну свою и собирай урожай ее. Ве ашвит, а в 7-й год, ташмитена у ниташтена. А в 7-й год оставь ее брошенной и оставленной. Веахлю авьюней амха, и бедняки народа твоего, веетром тухаль хайот асаде, а остатки будет есть зверь полевой, кен таасе ликармеха валезитха. Так поступай и с виноградниками своими, и с маслинами своими. Сегодня есть много хозяйств в Израиле, в восстановленном Израиле, которые эту заповедь соблюдают. Люди, которые прилетают в аэропорт Бен-Гурион, возле аэропорта есть большая мандариновая плантация, она в 7-й год стоит пустая, то есть она стоит полная мандаринов, потому что деревья дают плоды, ее никто не убирает. Можно прийти, бедный человек может остановиться, зайти и взять от плодов. Некоторые кибуцы на севере организуют, даже собирают автобусы, чтобы люди поехали и собрали вишню в этих кибуцах, потому что сами нельзя собирать на продажу. Земля должна отдыхать. Не все кибуцы, не все хозяйства это делают. Поэтому в диаспоре, за границей, за пределами Израиля, можно увидеть удивительную сцену в 7-й год, когда еврей спрашивает, а это израильский сидерей? Ему говорят, да, израильский, тогда я его не куплю. Потому что люди боятся, что кто-то там в Израиле не соблюдает 7-й год, и нельзя покупать от его плодов. Те, кто соблюдает, пишут, мы соблюдаем шемиту, и тогда, конечно, у них просто нету 7-й год плодов. В общем, много-много историй красивых с этим связано. И я могу сказать, что хозяйство, которые останавливают свою работу на целый год, не сообщают убытках, связанных с этим. И дела у них идут нормально. В 12 стихе читаем. «Шешет емим таасе маасейха, 6 дней делай дела свои, упы йома швии тишбот, а в день 7 остановись, или освободься. Лиман януах шурха, чтобы отдыхал бык твой, вехаморха, и осел твой, венефеш, и душа бен амтеха вегир. И душа раба твоего, и рабы твои, и рабыни твои, и пришелец в доме твоем». Можно было сказать, что раз уже у нас весь год суббота, 7-й год, то в этот 7-й год мы особо субботу справлять не будем, он и так суббота. Зачем еще в нем субботствовать? Если мы занимаемся какими-то строительными, ремонтными работами, где-то латаем теплицы, где-то латаем подвалы, то мы работаем без перерыва, ударно, потому что, во-первых, только год, во-вторых, и так суббота, и так все лежебоки вокруг. Нет, говорит Тора, это тебя не освобождает, суббота от субботы не освобождает. И если даже у тебя 7-й год, суббота для тебя актуальна. В 13 стихе «Бехоль ашер амарти элихем тишмеру». «Все, что я сказал вам, соблюдайте». Странная, да, просьба. «Вешем элой махрим лотаскиру». «Имена других богов не упоминайте». «Ло ишма альпейха». «И не будут они слышны из уст ваших». О чем здесь речь? Всевышний говорит, вот это мои законы. Если кто-то к вам придет и скажет, я не знаю, как у вас, а, к примеру, в Дании, а, к примеру, в Норвегии, а, к примеру, в Штатах, а в либеральном сообществе, а все прогрессивное человечество, а у нас в Северной Корее, никого не слушайте. В Вот это мои законы, их соблюдайте. Даже не думайте соблюдать законы каких-то других богов. Почему? Потому что я вам показал, кто я, что я для вас сделал, что, в чем суть нашего с вами завета. Поэтому, если вас кто-то заманивает в другое законодательство, не надо, даже не думайте об этом, даже имя этих богов не рассматривайте. С 14 стиха «Шалош регалим ахогли бешана». Три слова «регель» дословно переводится как «нога». Но здесь три удара, три наступления, три раза собирайся на праздник в году. Речь идет о праздниках, как мы поймем из ближайших стихов, в которые нужно прийти пред лице Божие. Мы заключили с Богом договор. Бог дал нам много законов, которые мы можем развивать, применять, на основании которых мы должны приближаться к Нему, возрастать в святости. Три раза в год есть контрольная встреча, есть парад, по которому мы смотрим, а вот он Бог, узнаем, узнаем. Он смотрит и говорит, вот он Алекс, узнаем, узнаем. Давайте почитаем, что говорит Всевышний. Это Хагамацот Тишмор, праздника пресноков храни, Шиват Ямим Тухаль Мацот, Кашер Цветиха. 7 дней ешь пресноки, как я тебе заповедовал. Лемоэт ходеш авив, во время месяца. Авив, во время месяца весеннего, во время месяца почек. Киво яцата мемитраим, потому что в этот месяц ты вышел из Египта. Вело яру панай рекам. И не приходят ко мне, не увидят мое лицо пустыми. То есть приходите, приносите жертвоприношения, если вы приходите ко Всевышнему, приносите жертву благодарности. В Песах, как и в другие два праздника в году, когда народ Израиля должен был прийти пред лицо Всевышнего, открывалось, когда был храм, открывались ворота храма, и напрямую открывалось до святая святых, весь народ мог пройти и издалека посмотреть святая святых, на божественное присутствие на ковчег завета, а на жертвенник, на камень, что там было в каждый раз в свое время, божественное присутствие смотрело из святая святых на любопытные, удивленные, веселые и не очень лица евреев, которые перед ним проходили. Так три раза в год мы встречались со Всевышним. И Всевышний говорит, не приходите ко мне с пустыми руками. Второй праздник – Хага Акацир. Это день, праздник жатвы или швуот. Бикурей Маасейха Ашер Тизрабе Саде. День первенков дел твоих, которые посеял ты в поле своем. Вехага Асав, Хага Асив. И день уборки урожая. Бецет Ашана. Обратите внимание на фразу «Бецет Ашана» в конце года. Есть такой спор, почему, мол, евреи исказили календарь, и Рош Ашана у нас в начале 7-го месяца, а не в 1-м месяце, как положено. И товарищи празднуют библейский Новый год, в отличие от еврейского Нового года, отделяя еврейское от библейского. Есть Цет Ашана, есть конец года, праздник Суккот, завершение года. Завершение года и начало года немного накладываются друг на друга, поэтому именно в 7-м месяце и завершается, и начинается год. Беасфеха эт маасейха минасаде, когда ты собрал все плоды дел своих из поля. Шалош паамим бешана, три раза в год, ере коль схорха эт пней, увидит всякий мужского пола, Эль пней Аадон Ашем. Три раза в год каждый покажется пред лицо Господа Ашема, и каждый увидит лице Господа Ашема. Три раза в год у нас есть встреча, мы сверяем часы своей внутренней святости со Всевышним. Всевышний проверяет свой народ, как царь на параде, перед которым проходит армия. Все эти законы даны нам, чтобы мы хранили определенное состояние, и мы должны предъявлять его в эти праздники. Отдельная и очень глубокая тема – праздники Господни. В 18 стихе Господь говорит: «Ло тизбех аль хамец дам зевхи». «Не возливай на квасное кровь моей жертвы». Это значит в простом понимании: в Песах сначала убери весь хамец из дома, затем только приноси жертву. Почему? О чем здесь идет речь? Мы можем сказать, что ладно, в обществе есть порядок. Я могу обидеть соседа Хаима, я могу нечаянно сжечь поле соседа Вити, но Бога-то я обидеть не могу. Но какая ему разница? Это очень часто слышишь тоже от людей. Какая Богу разница, что я ем? Или какая ему разница, на квасное я принесу жертву, или со сметаной я принесу. Главное, чтобы от всей души. Всевышний говорит: в моих жертвах должен быть порядок. То есть просто помните, знайте, что есть храмовый порядок, его надо хранить. Поэтому не возливай мою жертву на хамец, вело ялин хелев хагай адабокер, и жир прачных жертв моих не оставляйте ночевать до утра. То есть, если вы сняли с жертвенника этот запретный жир, относительно запретного жира, я хочу сказать, когда читают люди в Торе о запрете жира, после этого они говорят: ну, все жирное нельзя кушать, Тора запрещает. Тора запрещает жир, который вокруг внутренних органов, почечный большой жир, который у самца, быка или барана соединяет почки и яички, у женщины, у самки соединяет почки и половую систему, большой, огромный кусок жира, который надо срезать, и его нельзя есть. Жир, который на ребрах, жир, который в мякоти барана или говядины, кушать можно. Этот жир превратился во всесожжение, жир почечный, съедался отдельно, поднимался на жертвенник, и если он остался возле жертвенника, его можно сжечь до утра, если даже его оставили. То есть все это сейчас нет смысла вдаваться в подробности. Подробности не больше для священников в данном случае. Здесь нужно просто понимать, что Всевышний говорит: и в моем храме есть законы, и в отношениях со мной нельзя во всем импровизировать. Это не всегда будет хорошо. Последний стих сегодняшнего отрывка: решит пхурей, простите, решит бикурей адматха тави бейт Адунай. Начало первенков земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Влёт и вошель гди, лёт и вошель гди бехалев ему. Не вари козленка в молоке его матери. Вот еще один стих, который преткновение для многих. Что же он в простом значении значит? Ну, в простом значении так и можно сказать: не вари козленка в молоке его матери. То есть не надо наливать молоко в кастрюлю, класть туда козлятину и варить это варево. Это то, что запрещено. Другие комментаторы говорят: да, это то, что запрещено. Это связано с тем, что были такие жертвоприношения у язычников, когда приносили в жертву козленка в молоке. И речь здесь идет не только, хотя и в том числе о варке козленка в молоке его матери, но и вообще о всех языческих формах жертвоприношений, потому что Всевышний требует только посвящения первенцев. Еврейская классическая традиция говорит сегодня, что запрещено варить молочное и мясное, есть вместе молочное и мясное, и даже после мясного сразу 6 часов нельзя есть молочное, нужно разделять посуду, и некоторые еще другие разделения существуют. Это современная галаха. И можно поспорить о том, является ли это пшатом, простым смыслом. Еще один вариант понимания пшата, понимания простого смысла, можно основать на ином понимании слова «левашель» – «варить». Слово «левашель» означает не только варить, но и доводить до зрелости, до спелости. То есть можно долго, долго, долго держать козленка на молоке его матери, заставлять его сосать молоко, и мясо его будет мягче и нежнее, его будет больше, и таким образом мы получим деликатес. Подобно тому, особым видам кормления гусей делают больше их печенку. То есть какое-то воздействие на природу, чтобы сделать мясо животного или анатомию животного, изменить определенные мучения по отношению к животным ради того, чтобы вкус мяса был лучше. Это тоже понимание пшата, и, скорее всего, это понимание наиболее верное. Как же быть с законом о разделении мясной и молочной пищи? Здесь я бы сказал о том, что нужно понимать, что любой человек, который родился в обществе, он вливается в законы общества. И сегодня для народа Божьего общепринято ради Всевышнего разделять молочное и мясное. Это стало частью служения Всевышнего, и поэтому кто мы такие, чтобы от этого отказываться? Единственная причина от этого отказываться нет. Две. Первое – это любовь к мясомолочному чему-то, будь то чизбургеры или пельмени со сметаной, кто что любит, и соблазн большой, я с вами соглашусь. Или это желание быть святее и сказать: «А я поступаю по-божьему». Ну, есть вариант отказаться от такой святости, потому что не добавляет это святости то, что мы будем есть чизбургеры или пельмени с молоком. Для меня не стоит никакой дилеммы, хотя я понимаю, что, скорее всего, понимание мудрецов – это не пшат, мне лучше, мне удобнее, мне кажется, более угоднее в глазах Всевышнего быть в этом отношении с народом и разделять мясную и молочную пищу по мере возможности, разумеется. На этом мы заканчиваем этот наш дневной отрывок Торы. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет исполнение Его заповедей, служит Ему повсеместно. Святой Благословенный благословит семьи ваши, всех ваших близких, благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек, кого Бог удостоил дожить и увидеть. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, снова тех, кого Господь удостоил их увидеть. Берегите их, они хранят мудрость, их благословение бесценно. Найдите для них время, найдите на них терпимость, будьте с ними. Это большое-большое благословение. Святой Благословенный даст исцеление нуждающимся в исцелении своей рукою и даст мудрости врачам, через которых приходит исцеление, наставит их. Святой Благословенный подкрепит тех, кто находится рядом с больными, тех, кто помогает им выздоравливать, даст им терпимости, силы, веры, стойкости. Святой Благословенный благословит тех, кто пребывает в поисках работы, даст достойную работу, которая бы уважала своего хозяина, чтобы оставалось время на общение с семьей, с детьми, с женой, чтобы достоин был заработок, чтобы в доме был достаток и избыток, помогать другим, заботиться о ближних, чтобы не полагаться ни на займы человеческие, ни на подарки человеческие, только на Его святую руку. Святой Благословенный благословит всех вас, всем изобилием своих бесконечных благословений, каждого по нужде его. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.